В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Мы выходим из студии «Бильд». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте, Максим Владимирович.
Выходим мы сразу на трех каналах. Канал Екатерины Шульман, канал «Живой гвоздь» и канал «Бильд на русском». У нас сегодня будет много объявлений, поэтому дослушайте, что называется, до конца, досмотрите, не отвлекайтесь ни от чего, что вы сегодня увидите. Ну а мы переходим к первой рубрике. Пожалуйста.
Не новости, но события.
Екатерина Михайловна.
Итак, наступает конец года, последние рабочие дни в Российской Федерации. Несколько больше осталось рабочих дней, чем в Европе, где, как вы знаете, основным праздником является Рождество, поэтому после 20 числа уже все более или менее разбредаются. А последняя рабочая неделя, это в частности и для Государственной Думы, о чьей деятельности мы сегодня тоже немножко поговорим. Ну и уже окончательно стало ясно, что 2022 год, завершаясь, оставит нас без послания президента Федеральному собранию. Мы в прошлый раз, неделю назад, говорили о том, что все три формата, так сказать, народный, международный и элитный, элитно-бюрократический,
и бонусно даже хоккейный,
покинули нас, да, в 2022 году. Один олень — случайность, три оленя — тенденция. Отмену одного мероприятия можно объяснить усталостью, презрением к человечеству, растущей с возрастом мизантропии, но все три мероприятия отменяются. Это должно иметь какую-то либо общую причину, либо, ну, наверное, все-таки какую-то общую причину. Больше всего разговоров было об отмене большой пресс-конференции, в основном, мне кажется, потому что информационное пространство вообще заполнено журналистами. А для журналистов было главное событие
было, конечно, года. Все-таки про отмену послания.
Нет, про послание вообще мало кто говорил. Все говорили про пресс-конференцию. Нет, как же
провел,
так?
Ведь президент каждый день провожу миллионы эфиров,
значит, так
и в них говорили,
а
как
вот
раз
вдруг,
о послании.
А вот я, как, так сказать, представитель некогда бюрократического сословия, хочу сказать все-таки еще раз про послание. Удивительность происходящего, мне кажется, немножко ускользает от нашего восприятия, потому что 20 лет стабильности, как мы уже с вами уже имели случай сказать, немножко замазали нам всем глаза. Единственный случай в постсоветской истории в 2017 году у нас был, когда прошел год без послания, но там это объяснялось очевидными предвыборными необходимостями. В 2018 году весной были выборы, и послание состоялось не в декабре 2017 года, а в марте 2018. Сейчас нам не говорится даже приблизительно, когда в 2023 году это самое послание состоится. Напомню, что в федеральном законе о стратегическом планировании в Российской Федерации говорится, что ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию о положении в стране является основой для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определения направления достижения указанных целей, важнейших задач, подлежащих решению, а также для разработки других документов стратегического планирования. Вы представляете, как нам целый год теперь жить? Без целей, без приоритетов, без обеспечения национальной безопасности, без задач, подлежащих решению. Какие задачи подлежат решению? Неизвестно, никому ничего не сказали. Значит, мы с вами говорили о том, что ритуалы вызывают чувство спокойствия и стабильности. И это одна из функций верховной власти. Выходить в определенное время, становиться в определенную позу, говорить определенные слова. Это можно сравнить с поздравлением на Новый год только для расширенной бюрократии. Вот в этом году они не получили этого послания, они не получили его. Им даже не важно содержание, но им важно, чтобы их собрали всех в одну комнату, чтобы они там друг на друга посмотрели, что называется, себя показали. Я вот тут пришел, меня пригласили, значит, я в обойме, я сижу, киваю головой ритмически и слушаю, что говорит начальник. Это для этого, так сказать, сословия действительно очень важные мероприятия, очень важные ритуалы. Посмотрим в следующем году, как они, что называется, переживут это потрясение, но не будем этого недооценивать. Значит, далее. Что у нас еще продолжает происходить? Близится 31 декабря, Новый год к нам мчится, скоро все случится и закончится осенний призыв, который в этом году происходит довольно драматично. Мы с вами каждую неделю говорим об облавах, которые случаются, о которых, скажем так, сообщается в метро, в кафе, в хостелах и в общежитиях высших учебных заведений.
Да что уж там, в Авито.
Да, каких-то людей вылавливают через Авито, когда они хотят там что-то такое продать. Значит, в МФЦ подходящим молодым людям говорят, что они в базе обозначены как уклонисты, поэтому им нужно явиться в военкомат и там снять эту пометочку уклониста. Значит, как вы можете видеть по, так сказать, перечислению этих мест, типа метро и МФЦ, основная наша информация — это о том, что происходит в Москве. Это на самом деле интересно и характерно. Причин ловить людей может быть одна единственная. Это значит, что нормы отлова не выполняются, не получается набрать столько людей, сколько положено набрать по указу. Напомню, в отличие от мобилизации, призыв – это ежегодное, или точнее два раза в год происходящее событие, это регулярная процедура, а относительно этого есть у военкоматов все навыки и все инструменты, и последние годы мы не слышали с вами, чтобы это все сопровождалось каким-то таким вот драматизмом и хватанием людей в неожиданных местах. Значит, то, что это происходит именно в Москве, тоже, в общем, довольно объяснимо, из Москвы много кто разъехался, и люди там, там живущие служить не особенно хотят. Значит, тем, кто, что называется, не собирается проводить ближайшее время на военной службе, можем пожелать дожить до 31 декабря, потом призыв закончится, но режим частичной мобилизации у нас, как мы помним, продолжается, и, соответственно, начнется другая форма опасности. Значит, журналисты любознательные позвонили на горячую линию, которая была организована Министерством обороны, которая называется «Объясняем.ру». Есть такая, это вот Минобороновская такая институция. И спросили, типа, как дела со второй волной мобилизации. Им там рассказали буквально следующее, что в случае, если будет вторая волна, то подлежат призыву, будут подлежать граждане с категориями годности А, это годен, Б, годен с незначительными ограничениями, и В, ограниченно годен. Тогда как в первую волну, сообщает нам Министерство обороны, призывали мужчин с категории А. Мы знаем на многочисленных примерах, что много кого призывали в ходе первой волны мобилизации, но даже и вот из этих официальных источников мы понимаем, что вторая волна, если она состоится, будет шире, потому что категорию А уже более или менее выгребли. Значит, одновременно...
Давайте мы здесь сделаем, паузу минуток на 5, а потом продолжим.
А потом вернемся. Хорошо, давайте.
Питерская городская легенда гласит, что все началось здесь, возле булочной. Стояла огромная очередь за хлебом, и, как это у нас часто бывает, в ней вспыхнул скандал. Скандал перерос в драку, драка в погром, а погром в массовые беспорядки. Люди, доведенные до отчаяния положением в стране и непонятной, бесконечной и бессмысленной войной, необходимости которой уже никто не понимал, начали крушить город. А вечером в казармах гвардейского Волынского полка унтер-офицер Кирпичников, сговорившись с другими командирами, поднял мятеж. Мобилизованные солдаты и офицеры присоединились к протестующим. А еще через неделю генерал-лейтенант Русский, ультрамонархист Шугин и депутат Гучков, а также председатель Думы Родзянко, надеясь хоть как-то угомонить улицу, заставили императора Николая II отречься от престола. Революция, начавшаяся скандалом в очереди за хлебом, закончилась в штабном вагоне поезда на станции «Дно», что в Псковской губернии. 300-летняя монархия пала за 6 дней. Но что было дальше? Временное правительство, так любившее красивые речи, так не желавшее проводить реформы, власть и страну удержать не смогло. В октябре их свергли большевики, в то время довольно малочисленная партия, опиравшаяся на откровенно популистские лозунги. В России начнется страшная гражданская война. Говорят, что Яков Свердлов после штурма Зимнего дворца, который произошел в четверг, спросил у Ленина: «Владимир Ильич, как думаете, сколько мы продержимся?» «До понедельника», — ответил ему вождь мировой революции. В победу большевиков не верили, собственно, сами большевики. Однако, кто победил, вы знаете. Стоит задать себе вопрос «почему?». Причин много, все они по-своему верны, но основных две. Иллюстрацию первой вы найдете в советском вестерне «Неуловимые мстители», когда красный шпион Валерка хочет понравиться белогвардейскому штабс-капитану Овечкину, монархисту по убеждениям. Он заказывает у хора «Боже, царя храни».
Да здравствует парламентская республика!
Я протестую! Молчать!
Чего? Вся власть учредительному собранию!
Да здравствует барон Брандель!
Давай, монарха!
И в ресторане тут же начинается драка. Дело в том, что идеология белого движения отсутствовала в принципе. Никто толком не понимал и не мог объяснить, что же такое белое дело. Ибо никакого понятного политического образа будущего народу предложено не было. В то время как их противники, красные, были предельно конкретны. Власть советам, фабрики рабочим, земли крестьянам. Что из этого было потом сделано? Ничего. А вторая причина победы красных – кадровая. Большевики еще задолго до революции сумели вырастить огромный кадровый резерв. И это в царской России, стране, где не было политики. Им удалось подготовить очень сильных агитаторов, политиков и организаторов из людей совершенно разных профессий и происхождения. Что объединяло бывшего гвардейского капитана Тухачевского и заводского рабочего Фрунзе, сына богатых землевладельцев Троцкого и потомственного дипломата Чичерина, а бывшего школьного учителя Рыкова и матроса Дыбенко? Правильно, убеждение – единый образ будущего. Белым было попросту нечего и некого противопоставить. Они к борьбе за власть не готовились. И потому белое движение было обречено, несмотря на массовый героизм и рыцарство многих из его участников. Россия, нам надо поговорить. Тот, кто не учит исторических уроков, вынужден ходить по кругу. И потому общество Возрождения создало онлайн-школу свободной общественной мысли. Возрождение – это и школа, и клуб единомышленников. Екатерина Шульман расскажет вам о законотворчестве и объяснит, зачем нужна парламентская республика. Евгений Чичваркин о духе свободы и капитала. Глеб Олегович Павловский о стратегии, а Аббас Галяв о коммуникации. Евгений Ройзман на пару с Федором Крашенинниковым о смысле республики и демократии. Борис Юльевич Кагарлицкий о социальных мобилизациях, а Дмитрий Колесев о пропаганде и СМИ. Все это и многое другое вы найдете в «Возрождении». Там все, как вы любите. Доступно и понятным языком, но при этом структурировано. Это же все-таки учебные материалы. «Возрождение» зовет вас к себе. Вместе мы все преодолеем. Будем на связи. Это только первый шаг. Промокод «Свобода», как всегда, работает, а ссылка, как обычно, в описании. Победа любит подготовку.
Я рада приветствовать в нашем эфире этот просветительский проект, так сказать, промо которого вы только что увидели, работы творческой молодежи, как это называется у нас на канале. Я там тоже есть с курсом о парламентаризме. Это вообще, по-моему, такое очень хорошая просветительская затея. Люди, которые там рассказывают, делятся своими знаниями, это действительно такой прекрасный набор спикеров. Не все из них, скажем так, прямо сейчас в состоянии свободно разговаривать с внешним миром, поэтому хорошо, что успели их записать. Так что, что называется, ознакомьтесь, просвещение – это святое дело. А мы с вами возвращаемся к нашим просветительским обязанностям.
И у нас угроза мобилизации.
Да. У нас угроза мобилизации, а у нас, так сказать, угроза призыва для начала. И пару слов скажем о некотором таком скандале о прошедшей неделе, а именно о слухах об увеличении срока срока срочной службы по призыву до 2 лет. Значит, какова анатомия происходящего? Значит, что называется, пришла беда, откуда не ждали. На телеканале города Дмитрова, это Московская область, значит, военный комиссар городов Дмитров, Дубна и Талдом говорит, что, значит, от военного комиссара Московской области ему, военному комиссару этих 3 подмосковных городов, стало известно, что поскольку наши северные соседи вступают в НАТО, это цитата, то нужно формировать новые воинские части. Наши северные соседи, вступающие в НАТО, это, естественно, Финляндия и Швеция, которые действительно в НАТО вступают. Поэтому, говорит этот бравый военный комиссар, срок службы будет увеличен с года до 2 лет. Причем как-то, насколько я понимаю, контекст достаточно... быстро, то вот уже к весне 23-го года, как вы понимаете, 22-й год уже закончился, уже будет сначала 1,5 года, а потом 2. Начался скандал, видео это немедленно удалили с YouTube-канала, так сказать, популярной ныне телекомпании «Вечерний Дмитров». Сам этот комиссар сказал, что его как-то вырезали из контекста, неправильно смонтировали, и вообще он ничего подобного не имел в виду.
Он сказал, что он интервью давал 2 года назад. Да,
даже
он даже это сказал. Интересно, что тогда ведь еще Финляндия и Швеция никуда не вступали.
Слушайте, вы знаете, этого человека надо найти и как-то применить его аналитические способности на пользу обществу, потому что 2 года назад никому не могло прийти в голову, что извечно нейтральная Финляндия и Швеция будут вступать в НАТО. А вот видите, кто-то уже предвидел, да, да, а вот да. Говорят политологи. А вот где настоящие аналитики-то, так сказать, таятся. Так вот, поднялась, естественно, поднялась шум, потому что сокращение срока службы до 1 года, одно из немногих несомненных достижений нашей внутренней политики последних, я бы сказала, 1,5 десятилетий. Эта мера очень популярная, любое увеличение срока службы будет непопулярно.
2007 год. 2008,
в те времена. 1,5 десятилетия, да. Собственно говоря, так и есть. Поэтому стали это дело опровергать, в том числе наш с вами любимый сенатор нашей души Андрей Клишес написал у себя в телеграм-канале, что очень я сомневаюсь, пишет он, что увеличение срока срочной службы до 2 лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Значит, нужны консультации в парламенте, принимать решения военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения. Опровержение немножко мутное. Значит, что я могу сказать со своей стороны? На данный момент в Государственной Думе никаких такого рода изменений на рассмотрении не находится. В том числе и какие-нибудь вот старые, висящие много лет, таких нет. Для того, чтобы увеличить срок срочной службы, необходимо принять поправку в федеральный закон. То есть это не может выйти там министр обороны или даже верховный главнокомандующий и сказать, что вот теперь так.
Ну, у нас такие депутаты умельцы.
Хотя, знаете, тот же сенатор Клишес недавно сказал, что слово государева...
президента, да.
Да, как это? Или рыцарского слова «тебе собака мало», как говорил герой «Скупого рыцаря». А что слово царское, значит, оно важнее закона. Но вообще-то говоря, что называется, в мирное время нужно было менять федеральный закон. Пока ни новых, ни старых такого рода изменений, такого рода предложений на рассмотрение в Государственной Думе нету. Следим, что называется, и за этим сюжетом. Можно себе представить, что такого рода разговоры ходят в военной среде. Ходят они не от хорошей жизни. Хорошей жизни у них там нету. У гражданских ее нету, и у военных ее тем более нету. Поэтому такого рода, так сказать, предложения вполне могут возникать. Что точно можно сказать, если поползновения в эту сторону будут делаться, они будут чудовищно непопулярны, как почти все, что делает у нас верховная власть в последнее время. Итак, посмотрим теперь, что, собственно, есть в Государственной Думе и уже даже принимается вот на этой последней, чрезвычайно насыщенной рабочей неделе. Помните, мы в прошлый раз говорили с вами об ужесточении наказания за диверсии. Точнее, не столько об ужесточении наказания за диверсии, а о, скажем так, большем разнообразии того, как именно понимать диверсии и причастность к ним, за что наступает уголовная ответственность. Значит, у нас с вами сегодня, как раз 20 числа, этот законопроект принят во втором чтении. Насколько я могла разобраться, без поправок, то есть вот как внесен, так и принят, очевидно.
Идеально написанный документ.
Настолько хорош, что просто вот... Да, просто совершенно не о чем...
Не к чему придраться.
Не о чем даже беспокоиться. Значит, завтра, скорее всего, он будет принят в третьем чтении. Значит, давайте обратим внимание вот на что, потому что даже если вы не собирались, так сказать, посвятить себя диверсионной деятельности, то, возможно, к вам это законодательство
придет. Сюда, возможно, будет другое мнение.
Уже в следующем году, совершенно верно. Значит, смотрите, значит, во-первых, это самое совершение преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии является теперь отягчающим обстоятельством при любых других преступлениях. Значит, новые статьи Уголовного кодекса: содействие диверсионной деятельности,
так.
Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организация диверсионного сообщества и участие в нем. Значит, что тут может, так сказать, заинтересовать гражданского человека? Что такое пособничество?
Содействие.
под пособничеством диверсии понимается умышленное содействие совершению преступления, какого преступления, диверсия, советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления, либо предметы, добытые преступным путем. Это содействие. Значит, прохождение обучения, занятия по физической и психологической подготовке, изучение способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими иными веществами. Значит, если у вас найдут какую-то соответствующую литературу, очень легко будет доказать эксперту от ФСБ в суде, что вы хранили эту литературу с целью подготовки к диверсии, психологической. От 15 до 20 лет, дорогие коллеги, значит, лишение свободы. То есть 15 лет — это нижний предел. Далее, что еще, так сказать, интересное тут, увлекательное? Организация диверсионного сообщества. Вот, казалось бы, это максимально далеко от жизни обычного человека, когда вы организуете преступную группу. Но нет. Значит, создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся, в целях осуществления диверсионной деятельности, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, а также руководство таким диверсионным сообществом.
Еще раз, группа, созданная для оправдания диверсии,
пропаганды,
это, по сути,
и поддержки.
Диверсионная группа.
Совершенно верно. Значит, если у вас есть чат, если у вас есть канал в Телеграме, в котором
группа
вы...
Группа в Фейсбуке.
Группа в Фейсбуке, в котором вы написали...
Еще экстремистском Фейсбуке. Кстати, Фейсбук, в принципе, экстремистское... состоять в группе в Фейсбуке, это, по сути, состоять в экстремистском сообществе.
На самом деле, в экстремистском сообществе, да. Ну, вроде как нам разъясняли, что пользователи... Да. Не экстремисты, но то пользователи, а создатели группы. Да. Итак, значит, от 15 до 20 лет тоже, что интересно. А вот это вот все происходит. Значит, под поддержкой диверсии, разъясняет нам примечание к новой уголовной статье, понимается оказание услуг материальной, финансовой и любой другой помощи, способствующей осуществлению диверсионной деятельности. Под оправданием диверсии понимается публичное заявление. Публичное, между прочим, это больше трех человек. Значит, если у вас в чате три человека, четыре, то это уже публичное заявление о признании целей и практик диверсионной деятельности правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Значит, если вы публично выразили радость или одобрение, или восхищение какому-нибудь, понимаете ли, по поводу какого-нибудь пожара, какого-нибудь поджога, или когда что-нибудь такое поломалось, и вы написали: о, круто.
Да ладно, круто, ладно, радость. А просто задумайтесь, а почему это люди на это пошли? Были ли у них другие способы протеста, например?
Ну вот и Светлана уже? Прокопьева может так рассказать, что это оправдание говорю. Терроризма. Соответственно, это же и оправдание диверсионной деятельности. Пропаганда диверсии понимается как распространение, создание материалов и информации, направленных на формирование убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности. Угу. Значит, еще раз, статьи тяжкие. Признаки отягчающие, сроки гигантские. Напоминаем, что все, что угодно, что написано у вас в социальных сетях, является длящимся преступлением, даже если вы это написали или сказали до того, как вступает в силу та или иная законодательная норма. Если вы не удалили этот пост, то это длящееся преступление. Таких случаев у нас, что называется, полно. Поэтому имейте в виду, дорогие слушатели, закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Есть ожидание, что он будет опубликован уже до конца этого года. Значит, в первом чтении приняты поправки в административный кодекс, пока не уголовный, там, где, правда, есть уголовный, проникновение на режимные объекты, значит, тоже ужесточение ответственности, сначала административное, а потом уголовное в случае повторного проникновения, тоже, что называется, имейте в виду, вы не всегда будете знать, какой объект является режимным, и куда именно вы перелезли, через забор или пошли
как
куда-нибудь
это?
Не в ту сторону, ну как, ну на нем же не написано.
А нет, не должно быть написано на режимном объекте, что он режимный?
Ну, то наверное, оно... должно, но если вы, например, живете там рядом и привыкли, не знаю, там, срезать угол, или вдруг вы перелезли через забор или еще что-нибудь в этом роде, то выясняется, что вы проникли на особо важный и режимный объект, подлежащий обязательной охране. Значит, тут тоже у нас ответственность ужесточается. Но есть, дорогие товарищи, набор деяний, за которые ответственность не просто смягчается, а вообще снимается. Значит, у нас Государственная Дума приняла в первом чтении и собирается принимать во втором законопроект, изменяющий уголовный кодекс, внесенный нашим любимым сенатором Клишесом, нашим любимым депутатом Крашенинниковым и еще одним, одной депутатом Панькиной, значит, поправки в Уголовный кодекс о применении положений УК и УПК на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. Значит, о чем там идет речь? В принципе, это не очень длинный законопроект, у него 13 страниц. Это такое переходное положение. Напоминает очень сильно те законы, которые принимала Дума с 14 по 16 год, крымские. И инкорпорирование Крыма в российскую правовую систему. Вот примерно то же самое. И с вот этими вот четырьмя территориями, с той только разницей, что непонятно, где они расположены, каковы их границы, кто там живет, живет ли там вообще кто-нибудь. Вот тут все гораздо более туманно, но в принципе правовая рамка более-менее похожая. За следующим исключением. Значит, там имеется статья вторая, которая гласит буквально следующее. Преступность и наказуемость деяний, совершенных на территории вот этих вот четырех субъектов до 30 сентября 2022 года, определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации. Поворот к худшему при этом не допускается. Значит, что интересно, нет даты откуда. Значит, с какой даты все, что произошло на территории вот этих вот четырех неопределенных фрагментов территории, должно судиться по законам Российской Федерации. А поворот к худшему, это понятно, что такое, да, то есть не, если что-то не было преступлением, а по украинскому законодательству не должно оно считаться преступлением по законодательству новому российскому. Но опять же не очень понятно, с какой даты идется, ведется отчет. Значит, далее. Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, либо охраняемых законом интересов граждан и организаций РФ Донецкой Народной Республики, населения организаций Запорожской и Херсонской области.
Там написано «режь, воруй, убивай». Про ну, гусей смотрите, написано, что
как помню. Уже говорили представители адвокатского сообщества, конечно, максимально это напоминает так сказать, знакомую любому советскому читателю записку, которую кардинал Ришелье отдал Миледи. Все, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказу и для блага государства. Значит, что такое деяние, предусмотренное, содержащее признаки преступления, предусмотренное уголовным кодексом, нашим уголовным кодексом российским, но при этом направленное на защиту интересов Российской Федерации, непонятно. В Уголовном кодексе вообще ничего особенно хорошего
не содержится. К сожалению, понятно. Все, что решит государство.
Ну, как бы суд решит, да. Значит, опять же...
Нет, это даже не суд. Государство выдает справку. Это в наших интересах. Суд говорит, вопросов нет.
Ну, вроде как тогда уголовное производство должно быть прекращено. Значит, ну, адвокатское сообщество считает, что это будет использоваться для оправдания военных преступников.
А, то есть даже, может быть, и суд не нужен. Следствие заводит дело, государство говорит, это в наших интересах.
Нет, вообще нет, подожди. Это должен все-таки сделать суд. Суд должен прекратить уголовную ответственность, заявив, постулировав, что все, что было сделано, вот это нехорошее, опять же, не обычно нехорошее, а то нехорошее, что в Уголовном кодексе описано, это было сделано в интересах Российской Федерации.
Это же какие возможности коррупционные открываются, представляете, это кто-то, кто выдает такие справки, что это в интересах государства, он же может их выдавать...
Просто. Опять же, за любые действия, ведь тут же не перечислены никакие статьи. То есть, может быть, это изнасилование в интересах Российской Федерации, может быть, это грабеж в интересах Российской Федерации, а может быть, это еще что-нибудь там.
Мошенничество в интересах Российской Федерации.
Например.
Почему нет?
А то есть никаких тут пределов нет, кроме временных, да и то только с одного конца. Значит, все действует до 30 сентября.
Иноагентство может быть в интересах Российской Федерации?
А, нарушение законодательства о иностранных агентах в интересах Российской Федерации? Черт его знает. В общем, довольно удивительный, надо сказать, законопроект. Грустно, конечно, мне видеть. Ну, ладно, сенатор Клишес, он, в общем, ну вот... Павел Владимирович Крашенинников, мы знали его не таким, вот, как вот этот вот автор, который такое подписывает удивительное. Значит, единственное, что могу сказать в пользу всех этих товарищей, ну вот пока еще в окончательном чтении это не принято. Может быть, они его как-то хоть до Нового года отложат, ну, чтобы конечно. Какую-то поправочку внести. Ну, окей, ладно, хорошо, да, я понимаю. Понимаю ваш скепсис, Максим Владимирович. Где-то даже разделяю его. В общем, некрасиво, прям надо сказать. Понятно, так сказать, целеполагание более-менее понятно. С другой стороны, все это, конечно, такое законотворчество вилами на воде. О ком идет речь? о каких таких местах, о каких таких людях, где они будут завтра. Все это, конечно, немножко такое, знаете, вот у Пиранези, у него есть такой целый жанр архитектура, воображаемая архитектура, да, вот он рисовал всякие дворцы, которых никогда не существовало, и никто не думал их даже строить. Вот это вот такое воображаемое, тоже воображаемое законотворчество. Значит, возвращаясь к тому, что все-таки имеет отношение хоть к какой-то осязаемой реальности. Значит, в третьем чтении принят закон, приравнивающий осквернение георгиевской ленточки к оправданию нацизма. Значит, до этого была такая ответственность, но теперь, значит, у нас есть отдельный закон о георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Говорится там следующее. Значит, лента признается символом воинской славы России, монополия на ее использование закрепляется за органами власти. Значит, поэтому, дорогие товарищи, значит, это уголовное преступление, не административное правонарушение. Значит, штраф до 3 миллионов рублей. Лишение свободы до 3 лет. Что является осквернением, непонятно. Значит, дорогие слушатели, если у вас эта ленточка где-то привязана в машине или где-то еще, значит, пожалуйста, отвяжите ее и уберите. Докопается до вас какой-нибудь постовой, который скажет, что она у вас грязная, неправильно завязана бантиком, и что это все осквернение. Написано, монополия закрепляется за органами власти. Вот пусть органы власти себе ее и привязывают куда-нибудь и сами в нее обматываются. Пожалуйста, не надо этого делать в частном порядке, вы попадете под раздачу. Значит, было, так сказать, была такая практика, но теперь я думаю, что с этим усилиями законотворцев надо будет заканчивать. Еще один источник штрафов.
Кстати говоря, замечательная корпорация РИА Новости в свое время, которая многое сделала для популяризации георгиевской ленты, чуть ли не придумала саму эту традицию.
Ну слушайте, да. Когда это было? Кто старое помянет?
Нет, мы уже тот историк.
Уже тот историк, да, это правда. Да, одноглазый историк. Значит, и РИА Новости уже не те, и ленточек уже никаких нету. В общем, все было
доступно. Ленточка-то есть.
Итак. Значит, есть, но не для граждан, вот, да. А для органов власти, как написано в законе. Значит, еще по поводу того, за что вас могут оштрафовать, пока только в первом чтении, но тем не менее. Значит, статья КАП о производстве и распространении экстремистских материалов теперь распространяется на распространение и публикацию карт, оспаривающих целостность Российской Федерации.
Ух ты!
Да. Значит, смотрите, тут пока у нас для граждан штраф до 3000 рублей, либо арест до 15 суток, между прочим.
Я, кстати, не завидую учителям географии, которым сейчас вот хоть как выкручиваются.
Значит, карты и документы, которые ставят под сомнение территориальную целостность РФ, теперь относятся к экстремистским материалам. Значит, в чем тут проблема? Ну, понятно, да, в пояснительной записке говорится о том, что вот некоторые, значит, нехорошие люди публикуют карты, где Крыма нет, или Южных Курил нет, или что-то еще в этом роде, тем самым, значит, создают ложные впечатление у граждан, которые на все это смотрят. Но, значит, а если у нас есть карта до 2014 года? А если у нас вообще есть карта, которая в учебниках истории? Там знаете что? Там вообще никакой Российской Федерации нет. Не то, что ее территориальная целостность оспаривается. Там совершенно другие границы.
А простите меня, карта Запорожской области, она какая должна быть?
Запорожская область пока не имеет карты. Карта устанавливается, так сказать, на земле.
Там-то и дело. Вот, ну а как? По документу вот должна быть Запорожская область? По Конституции должна быть?
Вы знаете, есть вот эта известная фраза «карта не есть местность», но в некоторых случаях карта и есть местность. Есть местность, есть карта, нету местности, нету карты. В общем, дорогие граждане, напоминаем также про длящееся преступление. Это относится ко всему, что опубликовано в интернете. Штрафы пока небольшие, но просто, что называется, имейте в виду. Еще одна инициатива, законодательная, о которой много было разговоров, но это скорее вот из той же рубрики, что и увеличение срока службы до 2 лет. Возможно, будет, но пока нету. Это ограничение на удаленную работу. Помните, опять же, сенатор Клиша, с которым мы что-то примотались, никак не можем от него отстать, ну, что делать, активный он такой. Он нам говорил о том, что люди, которые уехали и продолжают работать вне Российской Федерации, чувствуют себя слишком комфортно, надо законодательно сделать их жизнь менее комфортной. Значит, далее начинаются объяснения через прессу, опять же, пока без законопроекта как такового. Но рассказы силами сенатора Клишеса и депутата Исаева.
Андрей. Другой партнер тут.
Да, тоже старый знакомый. Старый знакомый. Значит, разъяснение в прессе относительно того, что они такое задумали. Задумали они, опять же, с их слов следующее, поправки в Трудовой кодекс, которые будут запрещать российским организациям нанимать граждан России, не являющихся налоговыми резидентами. Значит, вы перестаете быть налоговым резидентом, если вы в течение года менее 183 дней пробыли в России. Я думаю, что, так сказать, уезжающие или ездящие, они об этом знают. Так вот, их будет нельзя нанимать на работу российским организациям на должности, связанные с государственной службой, информационной безопасностью и доступом к ограниченной информации. Ограниченная информация — это секретная или частично секретная информация. Значит, конкретный перечень специальностей должно определить правительство. Еще раз повторю, текста еще нет. Замысел понятен. Значит, работа, связанная, удаленная работа, связанная с информационной безопасностью, это любая IT-работа. Значит, видимо, айтишники поубегали в таких количествах, и, кстати, министр информатизации был на этой неделе в Думе и сказал, что до 10% всего, так сказать, айти-пула работников Российской Федерации поуезжало. Значит, к чему, правда, приведет такое законотворчество, если оно будет реализовано, мало понятно. То есть если эти люди перестали быть резидентами Российской Федерации, то они не вернутся обратно, потому что тогда им нужно сначала просидеть 183 дня как-то без работы, а потом уже возобновить свое налоговое резидентство. Значит, если это направлено на тех, кто хотел бы уехать, думая, что он уедет и будет работать удаленно, но не, значит, теперь им станет понятно, что это невозможно, ну, эти люди будут искать себе работу не в российской компании. Если задача стояла в том, чтобы дефицит кадров как-то, так сказать, смягчить, то я не думаю, что это какая-то особенно хорошая идея. Кстати, Минцифры заявила о том, что они против такого дела. Они против коврового запрета на удаленную работу для IT-специалистов. Ну, действительно, слушайте, айтишникам и много кому другому сам Бог велел работать удаленно, таких людей чрезвычайно много. Если вдруг выяснится, что этого ничего нельзя, очень многие корпорации и государственные органы испытают большую нехватку рабочих рук, а у них с этим и так не сильно хорошо. Значит, как только, если у нас появится, собственно говоря, текст, если когда это будет внесено в Государственную Думу, мы вам обязательно про это расскажем. Ну и напоследок. Значит, мы с вами выходим в эфир в самое темное время года. Если помните, год назад, Максим Владимирович, мы с вами рассказывали про дикую охоту, помните?
Да, и наши слушатели и зрители помнят, я это вижу по вопросам, в вопросах вспоминали.
Вот, так вот смотрите, значит, 20, 21, 22 декабря, самая длинная ночь, самый короткий день рождения Сталина, день чекиста, много всего нехорошего. Значит, год назад, 29 декабря 21 года, было вынесено судебное решение о ликвидации мемориала, вступило в силу 5 апреля. Значит, на этой неделе Московская Хельсинская группа, старейшая из ныне живых правозащитных организаций России, получила уведомление о исковом, административном исковом заявлении, которое находится в Мосгорсуде. Значит, прокуратура нашла у них на сайте нарушение. Нарушение состоит в том, что они, будучи Московской Хельсинской группой, провели 11 мероприятий вне Москвы. На что они не имели права, считает прокуратура.
Серьезно?
Абсолютно. Наблюдение на судах, жалобы на недопуск, семинары с региональными партнерами, обращение в губернатору Санкт-Петербурга. Нельзя.
А вы говорили, обращения не являются.
А, да.
Вот так вот.
Видите, как организацию, оказывается, можно таким образом подвести под монастырь. Так что, значит, судя по всему, вот в эти дни, когда силы зла властвуют безраздельно, вот это самая наша дикая охота, свита Харлекина. Вон она скачет со страшным завыванием.
Вы знаете, мне кажется, значит, самое время рассказать о Московской Хельсинской группе поподробнее в рубрике «Отцы».
Ай, давайте. Хоть вы и забегаете вперед, обычно я этого не люблю, но сегодня это, наверное, оправдано. Окей.
Отцы – великие теоретики и практики.
Итак,
у нас сегодня коллективный отец. Группа отцов и матерей, составляющих до сих пор Московскую Хельсинскую группу или Московскую группу содействия выполнению Хельсинских соглашений. Что это такое? Это организация, которая была создана в мае 1976 года. Что дало ей, так сказать, основание возникнуть? Это, во-первых, это общественная инициатива. Она была создана группой диссидентов, главным из которых был известный советский физик, академик Юрий Орлов. А поводом, что называется, основанием для возникновения Московской Хельсинской группы было подписание в 1975 году руководством Советского Союза на совещании в Хельсинки обязательств по соблюдению базовых прав человека. Значит, тогда СССР, США, Канада и главы европейских государств подписали вот такое вот общее соглашение о том, что страны-подписанты обязуются придерживаться некоторых базовых принципов в области соблюдения прав человека. Как вы можете понять из даты? Это был плод, так сказать, смягчения отношений Советского Союза с внешним миром, заключение великой газовой сделки, которая, между прочим, продлила жизнь советской власти, продлила жизнь постсоветской власти и вообще была основой отношений России с внешним миром вот как с 1975 года до 2022. Провожая 2022 год, мы провожаем и эту самую эпоху. эпоху, когда Советский Союз додумался до того, чтобы продавать свои энергоресурсы на Запад, получает за это деньги, в обмен брал на себя некоторые обязательства вести себя чуть более прилично, чем в те годы, когда он продавал не ресурсы, а золото, картины, уран, алмазы, древесину и перерабатывал живых людей на вот эти все замечательные продукты. Действительно, эпоха 75-2022 года может быть названа некоторой эпохой гуманизации. Итак, группа советских диссидентов решила, что теперь, раз советское правительство, раз Леонид Ильич Брежнев подписал этот самый Хельсинский меморандум, то у них есть возможность обязывать, по крайней мере, публично заявлять о том, что советское правительство, советская власть должна соблюдать свои собственные обязательства. Есть известный слоган диссидентский: соблюдайте свою конституцию, вот соблюдайте свою резолюцию, соблюдайте свои обязательства. Первоначально их цель стояла в том, чтобы фиксировать нарушения прав человека, которые, соответственно, противоречат Хельсинскому меморандуму, и оповещать об этом, так сказать, публику. Отдельная подгруппа, кстати, помните, про Фуко мы в прошлый раз рассказывали, который тоже похожей штукой занимался, отдельная подгруппа называлась, значит, рабочей комиссией по расследованию использования психиатрии в политических целях, поскольку одно из распространенных тогда нарушений прав человека была знаменитая карательная психиатрия. Она тоже с нами вполне жива, рядом существует. Как только Московская Хельсинская группа была создана, начались преследования против ее членов, значит, сразу же. Буквально в том же году стала она подвергаться давлению со стороны КГБ, сажали, арестовывали, точнее арестовывали, сажали, вынуждали уезжать. Значит, Людмила Михайловна Алексеева, один из наиболее известных членов этой группы, тоже была вынуждена эмигрировать. К 1977 году уже многих из первоначальных членов Хельсинской группы не было в России. Тем не менее, работа продолжалась посредством самиздата, посредством передачи информации на Запад и публикации ее там. К 1982 году осталось на свободе только трое членов группы. Это, кстати, Елена Боннер, Софья Калистратова и Наум Мейман. Вот эти вот три человека были только свободны. Они были вынуждены объявить о прекращении работы группы из-за невозможности выполнять свои обязательства. Силами трех людей это было нереально. Значит, таким образом, в 1982 году, этот таймлайн, мне кажется, важен, значит, Московская Хельсинская группа прекратила свою деятельность, возобновила она ее уже в 1989 году, а в 1993 году Людмила Михайловна Алексеева вернулась в Россию и возглавила Московскую Хельсинскую группу, которую она и возглавляла до самой своей смерти. Я вам должна сказать, что когда меня в 2018 году пригласили стать членом СПЧ, Совет по правам человека, то Людмила Михайловна была членом СПЧ. И это был один из таких сильных аргументов для меня тоже туда пойти. Но практически сразу, когда после того, как я дала свое согласие, Людмила Михайловна умерла. Первое мероприятие, на которое я пришла в качестве члена СПЧ, были ее похороны. Мы все туда пошли, а оттуда сразу на встречу с президентом, все такие в черном и с соответствующим настроением, что тоже теперь задним числом выглядит довольно-таки символично. Итак, что такое МХГ? Уже после этого я, например, несколько раз ходила на митинги в Москве в качестве наблюдателя от Московской Хельсинской группы. То есть это группа, которая следит за тем, как государство выполняет свои собственные обязательства. На нынешней стадии наших отношений с внешним миром никаких уже обязательств по соблюдению прав человека Российская Федерация на себя не берет. И вот эту вот последнюю, так сказать, организацию она решила тоже изничтожить. Что называется, логично. В прошлый раз, помним, да, с 82 по 89 был перерыв. Значит, ежели у нас 2002-го, это сколько лет получается? 6 лет.
Да.
Это много.
Ну, 7.
Это много. Да. Ну, опять же, Карл Левинштайн, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске, с 33 по 45 год просидел в Соединенных Штатах, что не помешало ему потом вернуться и стать отцом Конституции ФРГ. Так что мельницы божьи мелят медленно, но довольно мелко.
Ну, а мы переходим к следующей рубрике.
Да.
По понятиям.
Итак,
понятие наше сегодняшнее имеет отношение как раз и к сезону, и к тем праздникам, которые мы должны бы, по идее, в это время отмечать, и также вот к нашему сегодняшнему информационному сообщению. Слово выглядит сложно, слово греческое, звучит оно как полигенезия. Если хотите по латыни, то это регенерация. Или, если по-русски, то возрождение. Значит, что такое полигенезия с социальной и социально-политической точки зрения? Это, с одной стороны, рождение заново, с другой стороны, это повторяемость рождений. Полигенезия в политическом контексте имеет отношение к идее о том, что социум или этнос или нация обладает некоторой имманентной бессмертной сущностью, которая возрождается в новых и новых, так сказать, ее эманациях. Или, как говорил Бальзак, народы не умирают, они или порабощены, или свободны. Вот и все. Более того, постоянная регенерация, повторяемость рождений является необходимым условием вот этой вот вечной жизни, скажем так. Праздник Рождества, он, собственно говоря, про это. Год заканчивается, наступает самое темное его время, солнце умирает, видели наши, так сказать, древнеязыческие предки. Поэтому мы должны все вместе собраться, зажечь все огни, съесть всю еду, значит, посмотреть на близких, родных людей. У нас нет гарантии того, что мы доживем до весны, но мы как бы делаем вид, что нам не страшно, а наоборот, что у нас много дров, много запасов, и мы по этому поводу веселимся. Таким образом, мы призываем это самое будущее, возрождение или полигенезис. Как вы понимаете, цикл христианского мифа, чтобы никого не обидеть, так сказать, основное сообщение Евангелия, также состоит вот в этом самом возрождении. Зерно, упав в землю, умрет. Если не умрет, то пропадет, а если умрет, то даст много плоду. Таким образом, вот через эту самую череду рождений и происходит возрождение. То же самое случается и с нациями. Сразу хочу сказать, что у полигенезиса, как, так сказать, политического понятия, есть некоторая своя темная сторона, потому что те люди, которые, ну, например, идея Третьего Рейха или Третьего Рима, она основывается приблизительно на том же понимании.
И общество знания.
Вот был первый Рейх, он же Рим, был второй, а вот сейчас будет третий. Вот есть эта самая бессмертная сущность, и она возрождается. Но в жизни любого социального организма наступает момент, когда ему необходимо обновление. Вот Тойнби, историк, он писал, что когда подходит к этому, так сказать, к этому темному месту социальная жизнь, то все становится ловушкой. И победа, и поражение, и, так сказать, изменение, и стремление не меняться.
А что значит ловушка?
Все становится тщетным. То есть если ты, грубо говоря, не умер прежний и не возродился новый, то что бы ты ни пытался делать, консервировать существующее, что-то менять, делать новое, все у тебя будет из рук валиться, потому что нет иного выхода, кроме как, так сказать, ну если говорить языком фольклора, герой должен умереть, быть расчленен на части, а потом, политый мертвой живой водой, возродиться заново. Дорогие слушатели знают, как мы любим Пропа, как мы меньше любим Кэмпбелла, но и те, и другие, и тот, и другой, так сказать, в своем качестве фольклориста, про эту вечную цикличность нам, собственно говоря, рассказывают. Это может показаться некоторым мистицизмом, но на самом деле ничего особенно мистического в этом нет, еще раз повторю, это вполне, так сказать, закономерная социальная цикличность.
Переходим к вопросам от слушателей.
Переходим.
Ура, у нас будет много времени.
Вопросы от слушателей.
Екатерина Михайловна, Владимир Филимонов спрашивает вас. Согласно Конституции Российской Федерации, статья 66, в состав России входят республики, края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа. Никакого статуса народной республики для субъектов России не предусмотрено. Каким же образом могли быть приняты ЛНР и ДНР без изменения их названия? И какой у них статус?
Очень хороший вопрос.
Ага.
Значит, если мы посмотрим на федеральные конституционные законы, которые Государственная Дума в такой спешке принимала, то мы увидим, что у нас две республики и две области принимаются. Значит, действительно, названия у них, что называется, оригинальные. Никаких других, иных народных республик в составе Российской Федерации нету. Можно сказать, что... Ну, опять же, остальные республики называются Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Чечня. То есть никаких там, какая-нибудь блистательная победоносная Чечня, нет такого названия.
Пока.
Или там, не знаю, демократичная и процветающая там Башкирия.
Народно-демократический Татарстан.
Вот, да. Опять же, лиха беда начала, конечно, только покажи такую возможность. Но пока, что называется, ничего такого нет. Я еще обращу внимание вот на какой факт сегодня. Я уж не стала этим занимать нашу рубрику «События», перегружать ее, но сегодня у нас назначили новых сенаторов. Вот этих территорий. Территории нету, а сенаторы есть, да. Да. Я не знаю, обратили вы на это внимание. Значит, они назначены по переходной процедуре указами глав вот этих вот образований, цитирую президента Токаева, квазигосударственных образований. Значит, по два от каждого. В основном это российские чиновники, какие-то функционеры, не очень имеющие отношения к этим самым территориям, но, может, оно и к лучшему, потому что там как-то не очень долго живут там те люди, которые пытаются занимать в этих местах государственные должности. В Москве, наверное, пока они будут несколько целее. Были разговоры о том, что это будет отложено чуть не до 27-го года, что надо подождать, пока там пройдут какие-то выборы, но, во-первых, не терпится. Во-вторых, видимо, ну хоть таким способом, хотя бы на бумажке, у нас будет все как у людей. То есть вот мы не теряем эти территории, а наоборот, мы их интегрируем поэтапно. Вот уже, глядишь, у них есть и сенаторы. Откуда взялись эти сенаторы, почему они сенаторы, кто имеет отношение вот к этому всему, кто их назначил?
Там есть какие-то, видимо, законодательные собрания уже и губернаторы,
которые... Там нет законодательных собраний. Значит, подождите, в ДНР, ЛНР что-то есть, по-моему, что-то было такое, кажется, какие-то советы. А в вот этих вот фрагментах Херсонской области с двумя районами из Николаевска, я не знаю, они еще с нами, или они уже куда-то тоже оторвались, там вообще ничего подобного нет, там есть назначенные губернаторы, главы территории назначены из Москвы. Но теперь они, в свою очередь, назначают своими распоряжениями каких-то сенаторов,
которые будут сидеть в Сенате. Их двое сенаторов, потому что, вы помните, у нас два сенатора, один от законодательного органа власти, другой от губернатора. А там как решается?
Трудно сказать. Вот, опять же, понимаете, как говорили наши старшие родственники, смех-то плохой. Это все на самом деле не очень весело. Это картина государства, ломающего своими руками свою правовую рамку. То есть не Самсон, раздирающий пасть льва, а лев, раздирающий пасть себе же. Или Самсон, отрывающий себе всякие важные жизненные органы. С какой целью это делается, понять на самом деле трудно. Но таким образом показывается, вот как можно. Вот так теперь тоже можно.
То есть теперь любая республика может себе добавить в название народное, антинародное. Советская,
не знаю, в конце концов,
республика. Следующий вопрос, тоже из Ютуба. Бурзянка спрашивает вас. Уважаемая Екатерина Михайловна, скажите, есть ли в науке какой-то условный, в кавычках, индекс дезинформированности граждан по странам? Иначе, можно ли говорить о том, что высокий уровень циркулирующей дезинформации характерен для определенных стран, а для других нет? Если да, то какими факторами, политическая система, институты медиа или что-то еще, может быть объяснена такая закономерность?
Очень хороший вопрос, прекрасный совершенно. Существуют многочисленные исследования конспирологических теорий, их распространенности, их влиятельности и корреляции с образованием, с уровнем доходов, с полом и возрастом, корреляции, вот так сказать, доверчивости, восприимчивости по отношению к этим конспирологическим теориям. Я обращу ваше внимание на российского исследователя Илью Яблокова, который автор нескольких книг как раз по, так сказать, по конспирологии. Вот, если хотите подробнее ознакомиться с этой тематикой, действительно совершенно захватывающей, то посмотрите. Американские наши коллеги очень заинтересовались этой темой вокруг Трампа, потому что стало понятно, что, например, QAnon и теория о том, что существует какая-то организация, похищающая детей в целях их сексуальной эксплуатации, антиваксерство, ковид-диссидентство и, так сказать, стремление голосовать за странных кандидатов как-то связаны между собой, что это все какой-то вот какая-то общая, так сказать, масса, в которой что-то вот такое плавает. Ну, недавние события здесь, в Германии, являются подтверждением этого, вот этот вот дикий заговор рейхсбюргеров, о которых тоже, я думаю, в вашем эфире тоже говорилось, оно, в общем, это очень хорошо подтверждает. То есть, смотрите, есть люди, которые одновременно не признают существование Федеративной Республики Германии, в которой они живут, думают, что они должны быть гражданами как второго рейха, а не третьего, значит, второго, то есть это тоже такие попаданцы.
Есть, наверное, те, которые третьего, но вот эти второго,
да. Их в следующий раз поймают, пока по этим пошли, до всех доберутся, всех вылечат. Одновременно они не верили в ковид, одновременно они же были против прививок, и как-то вот это вот все, понимаете, сочетается одно с другим. А что тут можно...
Да. Многие из них очень любят Владимира Путина. Тоже
тут вот тоже как-то вот такое есть совпадение. Такое дело. Да, значит, ну смотрите.
Бывают странные сближения.
Значит, что тут можно сказать? В принципе, если мы говорим о российском населении, то оно не такое доверчивое, как может показаться. Значит, более того, распространенность представления о том, что там Солнце движется вокруг Земли или Земля плоская, она со временем снижается. То есть, вопреки тому, что обычно думают, советская власть нам оставила в наследство после своей этой замечательной системы образования довольно дикое население, довольно диких граждан, которые верят во всякую ахинею, ненаучно выражаясь. число
давайте
их...
зарядим сейчас
зарядим воду, воду, значит, крем, вырастим всем на лысине черные волосы, рассосем шрамы, в общем, вот это вот все. Опять же, замечательные советские инженеры, советские физики, советские лирики толпами сбегались вот любоваться на эти самые антинаучные чудеса. Отдельное, кстати, есть очень интересное исследование распространенности в позднем советском, при позднесоветской власти в интеллигентских кругах таких верований, как мумиё, какие-то специфические зожные, как это потом стало называться, практики, значит, там какие-то обливания ледяной водой, бегание там, от инфаркта, вот это вот все. Это не кажется очень мистическим, но на самом деле это тоже как-то вот связано. Также охота за НЛО и вера в то, что власти скрывают, что инопланетяне на самом деле прилетали. Все это как-то вот ходит вместе, как любовь и разлука, две верных подруги. А, к сожалению, не напрямую связано с уровнем образования. Не надо думать, что если у человека есть высшее образование, то он как-то не, скажем так, не поверит в это все. Я скажу с печалью, что люди действительно с техническим образованием почему-то бывают этому делу подвержены. Мне бы казалось, у меня тут тоже, конечно, может быть свой, так сказать, байс, как это называется, но мне бы казалось, что если граждан учить социальным наукам именно, то они все-таки лучше будут понимать, например, как распространяется информация, как она возникает, чем отличается факт от мнения, а может быть тогда это будет некоторые, так сказать, вакциной от этого дела. Но в целом люди, которые социально депривированы, чувствуют себя, так сказать, безгласными, чувствуют себя безвластными, бессильными, чувствуют, что у них нет agency, у них нет, так сказать, возможности влиять на жизнь вокруг себя, они ищут, конечно, мистических объяснений, они верят в любую конспирологию, а базис любой конспирологии – это представление о том, что есть какая-то истина, но она не на поверхности, она где-то далеко, и ее целенаправленно скрывают. Вот если вы ощущаете себя, так сказать, социальным парией, то вы с большей вероятностью будете в такое верить. Опять же, ни уровень образования, ни тем более уровень доходов на это, к сожалению, не влияет.
Переходим теперь к вопросу из Твиттера «Эхо». Морячок Бабай вас спрашивает.
Папай вроде бывает.
А вот тут Бабай.
Тоже интересно. Так.
Скажите, в связи с уменьшением количества мужчин, как изменится электоральное поведение?
В связи с уменьшением количества мужчин много чего изменится. Ситуация на рынке труда изменится. Возможно, произойдут такие изменения, которые произошли после Второй мировой войны в Европе и Северной Америке, когда женщины массово вышли на рынок труда. У нас они и так находятся массово на рынке труда, но они будут занимать в нем большую долю. Значит, что касается электорального поведения. У нас с вами голосованием семьи обычно руководит мать семейства, как и всем остальным она руководит, значит, она приводит, если считает нужным, семейство свое на избирательный участок и говорит им, как голосовать. То есть, в принципе, наиболее дисциплинированные избиратели – это женщины 45-55+. В этом отношении, я думаю, что мало что изменится. А мужчины, вне зависимости от убеждений, более имеют склонность, так сказать, рассуждать о политическом, чем даже и голосовать. То есть, именно электоральное поведение, я не думаю, что-то особенно изменится. А скажем так, как это всегда бывает, всякая чрезвычайность усиливает те тенденции, которые были уже до того, а не приносит какие-то новые. Мы с вами были стареющим социумом с женским доминированием. Ну вот нам, так сказать, усилили это дело, так сказать, волшебным пинком, скажем так, акселерировали этот довольно печальный социальный процесс. Так что вот теперь вот такой социум нам на ближайшие 20 лет достанется.
Теперь вопрос из Фейсбука «Эхо». Кстати, большой привет всем, кто нас слушает там, в приложении и на сайте. Прошу прощения, если вдруг неправильно прочитаю имя, но кажется, Андрей Воробьев спрашивает вас. Какую роль в нынешней ситуации играют бывшие, в кавычках, наследники престола, выходцы из ФСО и подобных структур? Или сейчас у президента только два союзника, армия и флот, и вопрос престола наследием окончательно снят с повестки?
Если я правильно понимаю вопрос, речь идет о вот этих вот молодых охранниках, которые становились губернаторами и которых прочили в преемники. Значит, из таковых на политической сцене остался, если я правильно понимаю, один наш тульский губернатор Алексей Дюгин.
Ну почему же Алиханов?
А он же был охранник.
А, ну нет, да просто молодой, который...
Это скорее молодой технократ. Опять же, вопрос про
принцев из ФСО. Да.
От таковых было некоторое количество. Был Ярославский губернатор, были еще некоторые.
Они был Калининградский все... губернатор, который потом стал в МЧС.
А потом сорвался погиб, со скалы. Да, это Зиничев, совершенно верно. Был Ярославский губернатор Миронов, который вернулся в Москву в качестве советника президента по кадровым вопросам, помощника, точнее говоря. И вот из этих всех, так сказать, птенцов гнезда президентского остался, кажется, один губернатор Дюмин. Ну, как вам сказать, если есть какие-то замыслы, какие-то папочки с планами и сценариями, то они обычно не горят, а лежат, покрываясь пылью, ждут того момента, когда их достанут и стряхнут с них эту самую пыль наросшую. Я могу сказать, что общественный запрос до 22 года был на, что называется, гражданского руководителя, а отнюдь не, так сказать, нового, молодого, бравого, так сказать, молодого Путина. Насколько можно было понять и по прямым вопросам, и по опросам, типа, за кого из киногероев вы проголосовали в качестве президента. Напомним, у нас побеждал профессор Преображенский из «Собачьего сердца» и Катерина из сериала «Москва слезам не верит».
Вот эти вот,
да, да. Ну что, я вообще довольно часто рассказываю про этот
замечательный
опрос.
Ну, я просто про Катерину как забыл, про
Преображенского. О, они сражались за первое место, в регионах была больше Катерина, в столицах больше профессор Преображенский.
Я испугался, что Катерина из какого-нибудь классического произведения.
Леди Макбет Мценского уезда. Это было, конечно, интересно. Нет, это всего лишь «Москва слезам не верит». А, то есть, понимаете, никаких вот там, ну, Штирлица там был в первой пятерке, Штирлиц, который занял второе место на аналогичном опросе 99-го года, первое место занял маршал Жуков из фильма «Освобождение», то есть вот такие были персонажи, потом они за прошедшие 20 лет, в общем, понизились в рейтинге. Тем не менее, зная особенности нашей политической системы, которая с незнакомыми не знакомится, со знакомыми не разнакомливается, ничего не забывает и ничему не учится, а я не исключаю, что где-нибудь, еще раз повторю, эта самая папочка лежит. Но если она лежит, то из оставшихся вот только один наш тульский губернатор. Ежели, опять же, региональные руководители и принцы из ФСО преодолеют ту проблему с алкоголизацией, которая, говорят, что... Ну, не то, что говорят, мы объективные данные имеем относительно населения в целом, мы не имеем, естественно, объективных данных относительно никого конкретно, но президент несколько раз высказывал обеспокоенность, в том числе на встречах с губернаторами, тем, что пьют много. Росалкоголь-регулирование опубликовал данные за 11 месяцев этого года. Рост хороший. Кстати, что интересно, не по водке максимальный рост, а по слабоалкогольным напиткам и, как это называется на официальном языке, ликерным винам. Ну, то есть пиво и вино скорее, чем водка.
На этой праздничной ноте.
Вот да, к празднику надо было нам что-нибудь такое рассказать. Я хотела поделиться этой статистикой. Мне кажется, что дорогим слушателям будет полезно это знать. Берегите себя, постарайтесь не следовать за общей тенденцией, даже если о ней нам говорят объективно. Статистические данные. Пусть все сопьются, а вы не обязаны.
Это и есть хорошая новость в конце программы сегодня?
Хорошая новость в конце программы, действительно. Смотрите, да, несмотря на рост в целом потребления алкоголя, что есть новость явно плохая, рост по водке не так уж велик, всего лишь на 6% по сравнению с 11 месяцами 2021 года. Так что граждане, может быть, переходят на вино и пиво, что есть позитивный социокультурный сдвиг.
Ну, у меня есть хорошая новость для наших зрителей и зрительниц, и слушателей, и слушательниц в Париже. 7 января у нас там будет выступление, посвященное «Капитанской дочке». Но не такое, не слово в слово, мягко говоря.
Мы никогда слово в слово не повторяем.
Уже на Ютубе опубликовано то, что когда-то было в Берлине. Другой контекст, мы там больше поговорим о колониальном романе.
Да, вот такую непростую, я бы сказала, небезопасную тему затронуть. «Капитанская дочка» как колониальная проза, вот эта вот вся, так сказать, восточная романтика, есть вестерны, есть истерны, как известно. Вот с этой точки зрения нам интересно и про «Капитанскую дочку», и про... другие примеры пушкинской прозы и поэзии, вот с этой точки зрения посмотреть. Немножко опасаемся, но, что называется, поэкспериментируем на дорогих парижских слушателях.
Да, в общем, если вы будете в Париже в эти дни, то, пожалуйста. Не забывайте также, что у нас еще есть мероприятие в Берлине.
На него, по-моему, все уже пришли.
Там еще можно.
Я вечно всегда хочу, чтобы пришло поменьше народу. Они говорят, уже все билеты проданы, не приходите, по ссылке не ходите, вообще все уже...
На всякий случай, если не продажи успеете, закрыты. Да, вы заходите в Телеграм канал Эхо, как минимум, там всегда будут все объявления. Я надеюсь, что в телеграм-канале Екатерины Михайловны тоже появятся некоторые.
Я постараюсь сделать над собой усилия.
Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».